Николай Семенович Лесков. Праведники. Без трех праведных несть граду стояния. При мне в 48-й раз умирал один большой русский писатель. Он и теперь живет, как жил после 47 своих прежних кончин, наблюдавшихся другими людьми и при другой обстановке. При мне он лежал одинок во всю ширь необъятного дивана и приготовлялся диктовать мне свое завещание, но вместо того начал браниться. Я могу без застенчивости рассказать, как это было и к каким повело последствиям. Смерть писателя угрожала по вине театрально-литературного комитета, который в эту пору бестрепетной рукой убивал его пьесу. Ни в одной аптеке не могло быть никакого лекарства против мучительных болей, причиненных этим авторскому здоровью. Душа уязвлена, и все кишки попутались в утробе, говорил страдалец, глядя на потолок гостиничного номера, и потом, переводя глаза на меня, он неожиданно прикрикнул: «Что ж ты молчишь, будто черт знает, чем рот набил? Гадость какая у вас, питерцев, на сердце! Никогда вы человеку утешения не скажете! Вот сейчас на ваших глазах испускай дух». Я был первый раз при кончине этого замечательного человека и, не поняв его предсмертной истомы, сказал ему: «Чем мне вас утешить? Скажу разве одно, что всем будет чрезвычайно прискорбно, если театрально-литературный комитет своим суровым определением прекратит драгоценную жизнь вашу». «Но ты недурно начал», — перебил писатель. «Продолжай, пожалуйста, говорить, а я, может быть, усну». «Извольте», — отвечал я. «Итак, уверены ли вы, что вы теперь умираете?» «Уверен ли? Говорю тебе, что помираю». «Прекрасно», — отвечаю. «Но обдумали ли вы хорошенько, стоит ли это огорчение того, чтобы вы кончились?»
«Разумеется, стоит! Это стоит 1000 рублей!» — простонал умирающий.
«Да, к сожалению», — отвечал я, — «пьеса едва ли принесла бы вам более 1000 рублей, и потому, но умирающий не дал мне окончить». Он быстро приподнялся с дивана и вскричал: «Это еще что за гнусное рассуждение? Подари мне, пожалуйста, 1000 рублей, и тогда рассуждай, как знаешь». «Да я, — говорю, — почему же обязан платить за чужой грех?»
«А я за что должен терять?»
«За то, что вы, зная наши театральные порядки, описали в своей пьесе все титулованных лиц и всех их представили одно другого хуже и пошлее».
«Да, так вот каково ваше утешение. По-вашему, небось, все одно надо хороших писать. А я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости».
«Это у вас болезнь зрения».
«Может быть», — отвечал, совсем обозлясь, умирающий. «Но только что же мне делать, когда я ни в своей, ни в твоей душе ничего, кроме мерзости, не вижу? И зато суще мне Господь Бог и поможет теперь от себя отворотиться к стене и заснуть со спокойной совестью, а завтра уехать, презирая всю мою родину и твои утешения».
И молитва страдальца была услышана. Он суще прекрасно выспался, и на другой день я проводил его на станцию. Но зато самим мною овладело от его слов лютое беспокойство. «Как, — думал я, — неужто в самом деле ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто все доброе и хорошее,
что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, одна выдумка и вздор. Это не только грустно, это страшно. Если без трех праведных по народному верованию не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одной дрянью, которая живет в моей и твоей душе, мой читатель? Мне это было и ужасно, и несносно, и пошел я искать праведных. Пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду, хотя то небольшое число трех праведных, без которых несть граду стояния. Но куда я не обращался, кого не спрашивал, все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что все люди грешные, а так кое-каких хороших людей и тот, и другой знавали. Я и стал это записывать. Праведны они, думаю себе, или неправедные, все это надо собрать. И потом разобрать, что тут возвышается над чертой простой нравственности и потому свято Господу. И вот кое-что из моих записей. Однодум. Царствование Екатерины II у некоторых приказного рода супругов по фамилии Рыжовых родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарю князь Гагарина, значится 7 каменных церквей, 2 духовные и 1 светское училище, 7 фабрик и заводов, 37 лавок, 3 трактира, 2 питейные дома и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают 2 годовые ярмарки и еженедельный базар. Кроме того, значится довольно деятельная торговля известью и дегтем. В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы. Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравчатый герой нашего рассказа Алексашка или впоследствии Александр Афанасьевич Рыжов по уличному прозванию Однодум. Родители Алексашки имели собственный дом, один из тех домиков, которые в здешней лесной местности ничего не стоят, но, однако, дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или, по крайней мере, о них мне ничего не сказано. Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, ничего не стоил. Но вдова приказничиха сама дорого стоила. Она была из тех русских женщин, которые в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, горящую избу взойдет. Простая, здравая, трезвомысленная русская женщина с силою в теле, с отвагой в душе и с нежной способностью любить горячо и верно. Когда она овдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода, и к ней кое-кто засылали свах. Но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и печенкою, а по постным — с кашей и горохом. Вдова выносила их в ночевах на площадь и продавала по медному пятаку за штуку. От прибыли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку мастерице. Мастерица научила Алексашку тому, что сама знала. Дальнейшую же, более серьезную науку,
преподал ему дьяк с косою и с кожаным карманом, в коем у него без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления. Дьяк, отучив Алексашку, взял горшок каши за выучку, и с этим вдовин сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира. Алексашке было тогда 14 лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать читателю. Молодой Рыжов порода удался в мать. Он был рослый, плечистый, почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отроческие годы он был уже первый силач и так удачно предводительствовал стеною на кулачных боях, что на которой стороне был Алексашка Рыжов, та считалась непобедимой. Он был досуш и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он написал старухам множество заупокойных поминаний, и тем положил начало самопитание. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, умерен во всем и никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи. В 14 лет он уже считал грехом есть материн хлеб. Поминания приносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайности, был непостоянен. К торговле Рыжов питал врожденное отвращение, а оставить Солигалич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А потому надо было здесь же промыслить себе занятие. И он его промыслил. В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения. Между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые носили сумму с пакетами. Это называлось «пешая почта». Плата за эту службу назначалась невеликая, рубля полтора в месяц, на своих харчах и при своей обуви. Но для кого и такое содержание было заманчиво? Те колебались взять носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным, не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству,